Сегодня мы изучаем 15-ю недельную главу Торы, которая называется «Бо». «Бо» от глагола «идти» в древнееврейском. «Бо». И содержится она в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с 10 главы 1 стиха и заканчивая 16 стихом 13 главы. Исход 10:1-13:16. Сегодня мы рассмотрим с вами тему, которая в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, повторяется 4 раза. Рассмотрим тему, которая повторяется 4 раза, упоминается 4-жды. И на нашу недельную главу Торы приходится 2 упоминания. Читаем. Книга «Исход», 11 глава, стихи с 1 по 3. «Исход», «Шмот», 11 глава, 1-3 стиха. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». Итак, это первое упоминание этой темы. Какая же тема здесь? Вещи золотые, серебряные, которые израильский народ взял у египтян. Сказано во 2 стихе 11 главы книги «Исход»: «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». 3 стих. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян» и так далее. Вот эта тема. Народ Израиля, он берет вещи золотые, серебряные у египтян накануне выхода из египетской земли. Это первое упоминание этой темы в нашей недельной главе Торы. Второе, рядышком, в 12 главе, где описывается, как это было сделано. 12 глава, стихи 35 и 36. Книга «Шмот», книга «Исход», 12 глава, стихи 35 и 36. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Вот это 2 упоминания этой темы. Как Израиль взял из Египта серебро, золото и одежды перед тем, как уйти оттуда. И вот, естественно, это обстоятельство из жизни священной истории, из истории народа Израиля, оно стало поводом для древнейших обвинений. Вот как пишет об этом профессор-исследователь Нехама Лейбович. «Еще в глубокой древности, — пишет она, — наши ненавистники различных сортов уцепились за этот момент исхода наших предков из Египта и сделали его поводом для обвинений в обмане и грабеже». Итак, евреи – народ какой? Хитрый. Евреи – обманщики. Евреи – грабители. Где почудится запах золота, серебра, не преминут воспользоваться. Вот такое распространенное мнение существует у языческих народов. И вот этот яркий случай из истории Израиля очень часто приводится в качестве одного из доказательств вот такого постулата. Итак, знакома ли вам эта тема? То есть, идет смена государственного строя, революция, контрреволюция, верхи не могут, низы не хотят, и в результате происходит что? В результате жителям бывшего Советского Союза принцип знаком до боли. История перераспределения материальных благ. В истории Советского Союза было так. Путем грабежа и убийства тех, кто побогаче, те, кто менее богат, восполняют вот эту пропасть между богатыми и бедными. Отнимем и распределим, кто был ничем, тот станет всем и так далее. То есть, в принципе, чего удивляться, что, скажем, в истории России или Российской империи, когда она превратилась в Советский Союз, разве это евреи отбирали или пользовались, или перераспределяли? То есть, мы видим, что это не еврейский вопрос. Надо ожидать, когда проходят резкие изменения в правлении, когда, так сказать, низкие классы общества, они освобождаются, то у них появляется заветное желание воспользоваться радикально меняющейся структурой общества для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Это неудивительно, так всегда было во время всякого переворота, всякой революции и так далее. То есть, потому, конечно, можно было бы и не удивляться, что когда евреи почувствовали запах свободы, они не преминули утащить побольше. То есть, это не еврейское свойство, это человеческое свойство. Если рассуждать в перспективе истории того, как это обыкновенно бывает. Но у нас здесь ситуация серьезнее. В силу двух обстоятельств, которые выражены в наших отрывочках, которые мы уже прочитали в 11 главе книги «Исход» и в 12. Первое обстоятельство. Скажите, чья это была идея? Чья была идея взять серебро и золото, одежды и иные блага? Это была идея Всевышнего. «И сказал Господь Моисею», 11 глава 1 стих, «внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего» и так далее. 12 глава. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, когда он передал Слово Божие». Первое, что очень важно отметить, это не мысль народа, это повеление Божье. Потому если кого и обвинять в чем? В обмане, в жадности, в грабеже и так далее, то тогда кого? Всевышнего. Значит, претензии к Богу. Он дал Тору, он написал свою книгу, он дал повеление Моисею. Это его идея. Ну и коль скоро большинство тех, с кем мы с вами общаемся, в Бога верит, то такое обвинение как-то им трудно в адрес Бога принять. Правда? Бог сказал так сделать. Всевышний сказал так сделать. Второе, что важно отметить. Он не только дал это повеление, и, по ходу скажу, в подлиннике Бог использует слово, которое в некоторых переводах на русский язык современных довольно точно переводится термином «пожалуйста». То есть Бог просит. Он говорит о том, чтобы народ не забыл, это Божья просьба. Он удостоверяется, чтобы это было сделано. И к этим стихам мы еще вернемся. У нас еще два стиха, потому что всего четыре раза об этом говорится. Но важно отметить, во-вторых, что это не только Божье повеление, не только Божья идея, не только Божья просьба, но еще и Божьи действия. Смотрите, что сказано в 3 стихе 11 главы книги Исход. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Или в 12 главе, в 36 стихе, «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Вот представьте себе, что приходит раб к своему господину и говорит: «Дай мне, пожалуйста, твое серебро и золото, и одежды драгоценные и богатые». Каковы шансы, что хозяин скажет: «Точно так, раб мой, слушайся и повинуйся, вот тебе все, что у меня есть». Как говорят в математике, стремятся к нулю. Да. То есть, для того, чтобы в действительности египтяне отдали вот это все богатство, что-то должно было сверхъестественное произойти. Простой просьбы народа не было бы достаточно. Потому это не только Божья идея, но еще и что? И Божьи действия. Именно Господь дал милость Израилю в очах египтян. И это упоминается в 11 главе и в 12. Коль скоро это Божья идея, Божье повеление и Божьи действия, то тогда никак тут народ под подозрение не подпадает. Тут нам нужно с Богом вести разговор. А помните ли вы, где впервые эта тема появляется в Торе? Тема о том, что когда народ Израиля будет уходить из Египта, тогда они выйдут с большим имуществом. Впервые, в действительности, спасибо, в разговоре Всевышнего с Авраамом. То есть еще за 400 лет до этого события, выхода из Египта. Читаем в книге Бытие, в книге Берешит, в 15 главе, стихи 13 и 14. Бытие, 15 глава, стихи 13 и 14. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Итак, в разговоре с Авраамом Всевышний за 400 лет говорит о том, что произойдет. Они выйдут из Египта с большим имуществом. И теперь вопрос: какова будет природа этого действия? Вследствие чего они выйдут с большим имуществом, согласно тексту? Успели открыть Тору? Бытие, 15 глава, 14 стих. «Но я произведу суд». «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». То есть я произведу суд над египтянами, и в результате израильтяне выйдут с большим имуществом. Итак, перед нами еще одна грань открывается, природа этого явления. Оказывается, вот это серебро, золото, одежда и так далее, это было итогом Божьего суда. Это не самосуд, это не захват власти, это не грабеж, не посягательство, это судебное решение. Оказывается, израильтяне действуют в рамках Божьего суда. Это очень важно отметить. И, наконец, четвертый раз, где в Торе используется и описывается это событие, это книга Исход, 3 глава, стихи 21-22, тоже в формате пророчества. И в 15 главе Бытие, и в 3 главе книги Исход. Вот что сказано. Теперь читаем стихи 21 и 22. «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших и оберете египтян». Итак, у нас есть два пророчества. Пророчество Аврааму, пророчество Моисею, когда он разговаривает с Всевышним у горящего куста, еще задолго до того, как фактически народ вышел из Египта. И затем два случая, где описывается, как это произошло. Всего сколько, повторим? 4 раза. Интересно посмотреть, как эта тема рассматривалась на протяжении исторического процесса. Я хочу предложить вам 3 документа из истории израильского народа, где поднимается этот вопрос. И я думаю, мы узнаем кое-что очень интересное и важное. Вначале цитирую из Талмуда. Талмуд, раздел Санхедрин, 91а. Написано. «Еще было дело. Пришли египтяне судиться с сынами Израиля перед Александром Македонским. Сказали они ему, вот сказано, цитата из книги Шмот 12.36, то, что мы сегодня читаем. Сказано, Господь же дал приязнь народу в глазах египтян, и те отдали им, и опустошили они Египет». То есть египтяне в эпоху Александра Македонского, который стал правителем на всей той территории, просят, чтобы им выплатили компенсацию. «Сказал тогда», вновь цитирую Талмуд, «сказал тогда Гвига бен Псиса мудрецам, позвольте мне пойти и судиться с ними перед Александром. Если они меня победят, скажите, невежду победить не мудрено. А если я одержу над ними победу, вы скажите им, Тора Моше Рабейну вас победила». Дали ему мудрецы разрешение, и он отправился на суд. Спросил он египтян, «Откуда вы приводите доказательства?» «Из Торы», — ответили те. «Тогда и я», — сказал Гвига бен Псиса, — «буду приводить доказательства только из Торы. Сказано в ней, книга Шмот, книга Исход 12.40, а время, которое сыны Израиля провели в Египте, 430 лет». И вот теперь этот человек говорит, представитель евреев, «Отдавайте нам плату за работу, которую выполняли 60 тысяч человек в Египте». Сказал им Александр Македонский, «Отвечайте ему». А они, то есть египтяне, ответили, «Дай нам 3 дня сроку». Дал он им срок, искали они и не нашли, что ответить. Итак, вот это первый исторический документ, Талмуд, ссылающийся на эпоху Александра Македонского. В чем суть ответа, в чем суть вопроса? Египтяне за долгие годы работы евреев в качестве рабов в Египте много задолжали Израилю, не доплатили. И потому этот человек потребовал восстановления справедливости. Второй документ, который я хочу процитировать сегодня, это книга «Жизнь Моше», которую написал в свое время Филон Александрийский, еврейский философ. Я цитирую информацию вновь по комментарию Нехамы Лейбович. «В этом же духе, пишет она, оправдывал сынов Израиля уже Филон Александрийский в своей книге «Жизнь Моше». Он подчеркивал, что ими двигало вовсе не стремление к наживе, но справедливое стремление получить то, что им полагается за тяжелейшую работу, которую они выполняли в течение множества лет». И некоторую, теперь цитата из Филона Александрийского, хотя бы самую малую, безусловно, неполную компенсацию за те страдания, которые они терпели от своих поработителей. И Филон тут же добавляет, что на самом-то деле никакая денежная компенсация не может оправдать такое преступление, как обращение в рабство свободных людей. Итак, эпоха Александра Македонского, затем у нас Филон Александрийский, который жил до нашей эры, он приводит ту же самую оценку, компенсация. И, наконец, Иосиф Флавий, священник и древний историк, Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», в книге 2, в главе 14, пишет: «А египтяне осыпали сынов Израиля подарками. Одни ради того, чтобы те скорее ушли, другие из дружеских чувств, которые они испытывали к своим бывшим соседям. Они провожали уходящих сынов Израиля плачем, раскаиваясь в том, что поступали с ними так нечестиво». Итак, в истолковании Иосифа Флавия два мотива. Первое, чтобы Израиль поскорее ушел. Почему? Потому что в действительности в Торе сказано, помощники фараона говорят: «Ты что, не видишь, что весь Египет погибает? Если ты еще по-прежнему будешь их удерживать, то мы вообще все погибнем». Потому что пребывание Израиля в Египте оборачивалось все новыми и новыми казнями для египтян. Это одна мотивация. То есть лучше заплатить и прекратиться горе, чем продолжать упорствовать, и тогда Египет погибнет. А вторая мотивация какая? Осознание, пишет. Они раскаялись в том, что поступали с ними так нечестиво. Теперь, когда увидели, что их Бог, Бог всемогущий, и суд над египетскими богами Всевышний совершил и так далее. Как бы то ни было, вот в этих трех исторических документах показывается совершенно определенно, что даже и отдаленно подозревать Израиля в каком-то грабеже или несправедливости нельзя. Потому что за долгие годы рабства они в действительности заработали сумму, которую взяли, уходя с собою из Египта. Ну, а теперь наш главный источник. Что сам Всевышний говорит по этому вопросу? Мы знаем, что Он инициировал. Мы знаем, что Он дал повеление и дал просьбу Израилю. Мы также знаем, что Он это соделал, потому что Он дал милость в очах египтян. Но вот теперь еще нам нужно ответить на вопрос, почему? Почему? Приглашаю вас вспомнить для начала ответа на этот вопрос в 3 главе книги «Исход», книги «Шмот», 21 стих, «Исход 3:21». «И дам, — говорит Всевышний, — и дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Я хочу обратить вашу фразу, ваше внимание на эту фразу. «Не с пустыми руками». Это Всевышний говорит Моше, когда разговаривает с ним при купине, при горящем кусте. «Не с пустыми руками». И вот при исследовании оказывается, что вот эта самая фраза «не с пустыми руками», она используется в законодательстве Торы, в законе Божьем, при описании того, что следует делать с рабами. Вот давайте послушаем в книге «Исход», точнее, в книге «Второзаконие», в книге «Деварим», в 15 главе, стихи с 12 по 15. Книга «Второзаконие», 15 глава, стихи с 12 по 15. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, на 6, то 6 лет он должен быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками». Еще раз. «Не отпускай его с пустыми руками». Вот она, повторяющаяся фраза. «Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». Итак, вот закон о рабах. Когда отпускаешь раба на свободу, не отпускай его как? С пустыми руками. И Господь говорит: вы когда будете выходить на свободу, вы, кто теперь рабы, вы не пойдете с пустыми руками. Оказывается, Всевышний применил к египтянам принципы и законы Торы. Знают они их или не знают, согласны или не согласны, принимают или не принимают. Тора – это Божье мерило справедливости. Хотят или не хотят, Божий принцип должен исполниться. Когда выпускаешь раба на свободу, говорит Тора, не отпускай его с пустыми руками, но снабди его одним, другим, третьим и так далее. То есть, с точки зрения божественной справедливости, коль скоро евреи были в рабстве, то и египтяне, отпуская их, не должны отпустить их с пустыми руками. И потому Господь позаботился о том, чтобы закон Торы был исполнен. Вот оценка этого элемента повествования священной истории сквозь призму Божьих заповедей. И вот теперь короткий комментарий Касута. Он пишет: «И хотя нет в мире суда, который мог бы заставить египетского царя и его служителей исполнить свой долг, еще раз, нет в мире суда, который мог бы заставить египетского царя и его служителей исполнить свой долг, суд небесный заботится об осуществлении того, что требует закон и справедливость, и направляет ход событий в нужном направлении». Сегодня мы рассматриваем с вами короткий факт из истории израильского народа. Когда они выходили из Египта, они унесли оттуда серебро, золото, одежду и иные материальные блага. И пытаясь проникнуть в суть происходящего, мы находим, что это было не только справедливо, но главное, что это, по сути, соделал Господь. И вот теперь некоторые для нас с вами нравственные выводы, некоторые последствия, которые должны повлиять на наше отношение к подобным вопросам. Господь говорит, не нужно отнимать силой то, что вам по праву принадлежит. Если, допустим, вы заработали что-то, договорились с работодателем вот за столько и столько, и в конечном итоге он вам не выплачивает вот то, что обещал, не нужно устраивать революцию, не нужно звонить братве, да? Не нужно организовывать давление и лоббировать законопроект, который бы заставил его заплатить и так далее. Не нужно этим заниматься. Почему? Тора говорит, нужно что сделать? Что евреи сделали в этой ситуации? Попросили. Они попросили. То есть, на Руси говорят, по-хорошему попросили. То есть, без давления, без угроз, без каких-либо там тайных рычагов, а здесь и так далее. Можно попросить. То есть, высказать свою просьбу, сопроводить, допустим, аргументами, если надо, и так далее. И все. И все. Дальше действует Всевышний. Если человек артачится, тот, который должен, тот, который несправедливо желает удержать причитающиеся по праву, то тогда Всевышний сам найдет способ мотивировать этого товарища, который не хочет платить. Мотивировать его так сильно, что тот с радостью отдаст и больше отдаст. И, как говорится, будет еще упрашивать, чтобы этот раб взял. Всевышний найдет способ мотивировать того, кто вознамерится удержать причитающееся вам, и вы получите свое. Вы знаете, конечно, не все всегда в нашем мире происходит по воле Всевышнего в силу того, что есть сатана, есть люди, у каждого своя суверенная, свободная воля и так далее. Но Всевышний заявляет о том, что если ему в руки отдать вопросы справедливости, то тогда он их решит наилучшим способом. И история с израильским народом и с полученной ими компенсацией, когда они выходили из египетского рабства, это одно из доказательств сему. Не нужно отнимать силой, можно попросить, а остальное отдать Всевышнему. А у него есть миллионы путей обеспечить восстановлении справедливости. В завершение хочу поведать вам короткую историю, которая имела место в жизни нашей семьи, когда мы жили в России. Однажды зимой мы отправлялись на очередную встречу в контексте духовного просвещения жителей Нижнего Новгорода в районе площади Насенной. И дело было зимой, и мы ехали на автомобиле, и вдруг без каких-либо сигналов справа выезжает на проезжую часть автомобиль, и случается так, что мне нужно было уходить от столкновения, и я оказываюсь на обочине, поскольку тормозишь, ну, снег и лед, и так далее, и в конечном итоге разбивается левая фара моего автомобиля. Ну, водитель вот того автомобиля, который выезжал без всяких сигналов, остановился, обменялись мы телефонами, и он признал вину, что он нарушил правила, не указал сигнал и так далее, и пообещал, что все будет нормально. То есть, милицию мы не вызывали, то есть, внешне он выглядел таким дядечкой, как говорится, и солидным, и заслуживающим доверия и прочее. Ну, проходит время, я звоню, товарищ не отвечает. Оставляю, так как говорится, пытаюсь найти его, никаких сигналов. Ну и что? Ну, мы попросили, соответственно, нам не дают. Мы тогда что делаем? Обращаемся к высшую инстанцию. То есть, несколько раз основательно помолились, потому что денег тогда нам платили очень мало, и ремонтировать не на что было абсолютно. То есть, зарплаты хватало, чтобы один раз пойти на базар, что-то купить, и потом уже молиться, чтобы Господь прокормил до конца месяца. Потому, естественно, у нас не было денег это все отремонтировать самим. Вот проходит несколько недель, и он звонит сам. И назначает встречу, чтобы передать нужную сумму. И мы встречаемся с ним, он передает. Я благодарю. И когда уже я уже почти развернулся, чтобы уходить, он говорит: наверное, у вас с Богом какие-то особые отношения. Я говорю: а почему вы так думаете? Он говорит: я не собирался ничего платить. Но, говорит, у меня с этим автомобилем произошли такие проблемы, которые решить теперь мне обойдется намного дороже. Я уже не помню деталей. То ли в аварию он попал дополнительную, то ли своровали у него автомобиль. Но что-то было такое на очень крупную сумму. И он говорит: я решил лучше вот это отдать, чтобы Бог меня благословил и чтобы у нас не было с ним проблем. Верит ли человек в Бога или не верит, знает ли его закон или не знает, Всевышний найдет способ восстановить справедливость, потому что его Тора, она дана на всех, и на невежд, и на знающих, и на тех, кто в завете с ним, и на тех, кто не в завете. И вот главное, чтобы, находясь в положении вот как раз-таки угнетаемого, притесняемого и так далее, не дал бы Бог нам приступить в свои полномочия и самим совершить грех, злобой ли, ругательством или, не дай Бог, каким-то насилием или нарушением иной заповеди. Сказано в Священном Писании: «Мне отомщение, говорит Всевышний, я воздам». Аминь.